Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Вместе с психологом», час психологических консультаций. Сегодня у микрофона ведущая Ольга Казак. И сегодня в гостях у нас Илья Суслов.
Добрый вечер.
Специалист в области гуманистической психологии, ученик Юлии Борисовны Гиппенрейтер. И мы с Ильей сегодня обсудим такие тонкие, важные аспекты воспитания детей. Прежде чем мы начнем наш разговор с Ильей, я напомню наши контакты. Звонок в студию +7 495 73 73 948. СМС-портал +7 925 88 88 948. Вы можете написать письмо со своим вопросом или комментарием по адресу info@sobaka.govoritmoskva.ru. Наш твиттер twitter.com/govoritmsk. И давайте продолжим наш с Ильей разговор. Илья, вот если говорить о гуманистическом подходе в психологии, в двух словах опишите, что это такое, чем он отличается, допустим, там, от каких-то других направлений?
Ну, в плане воспитания детей, что является основной темой книги Юлии Борисовны, гуманистический подход можно описать в двух словах таким образом. С одной стороны, важно понять своего собеседника, в данном случае ребенка по книгам. Но, в принципе, гуманистический подход, конечно же, может быть распространен на любого человека, на любого возраста, от мала до велика. То есть, в первую очередь, постараться понять, сделать все и вообще поставить эту цель и задачу понять. А второе, потом с ним по-доброму, с любовью поговорить. И вот в этом контексте можно в этих двух принципах и состоит гуманистическое общение, гуманистическое именно как часть гуманистической психологии.
Ну, я предвкушаю, что сегодняшний эфир должен быть богат на звонки, потому что тема воспитания детей близка каждому взрослому человеку, да, который состоит в браке и имеет детей. И поэтому я еще раз напомню номера телефонов. Вы можете позвонить по телефонам +7 495 73 73 948. СМС-портал, оставляйте вопросы нашему специалисту Илье Суслову, +7 925 88 88 948. Вот у нас есть первый звонок, давайте на него ответим.
Давайте.
Алло. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот вы сказали очень хорошую фразу, что детей надо любить.
Я сказал.
А ты это, да, вы так сказали.
Я сказал, что детей нужно стремиться понять, и разговаривать с ними с любовью и с добром.
Правильно. Да. Вот именно любить и с любовью.
Да, да.
Но вы знаете, я раньше считала, что все зависит от родителей. Вот как они их воспитают, как они там сделают. Ну, сын у меня довольно-таки взрослый. И за это время я поняла, что ребенок рождается уже со своим характером. И мы с этим характером, родители, должны считаться.
Конечно.
И на первое место не то, что вот я, мама или там папа, ты обязана слушаться, повиноваться. Нет. А нужно считаться с его мнением, с его решением и приучать ребенка, чтобы он по каждому вопросу имел свое мнение, потому что жизнь настолько сложна и трудна, чтобы он всегда мог самостоятельно мыслить, самостоятельно решать, не поддаваться ни на какие, как говорится, извне, ну, как можно сказать, влияния. Но в первую очередь я все-таки считаю, что родители должны любить ребенка. Потому что когда ребенок в любви растет, он более добрый, он более понимает. Конечно, не такая сумасшедшая вот любовь, знаете, которая вот облизывает, там все прощает. Нет, но ребенок должен чувствовать, что мама с папой примут его любого.
Скажите, как к вам можно обращаться?
Вера.
Очень приятно, Вера. Давайте продолжим разговор, поговорим. Вот вы сказали, что у вас взрослый сын, а вы сталкивались с проблемами в коммуникациях, когда он был, ну, скажем, в подростковом возрасте?
Вы знаете, к великой моей радости, у меня была одна конфликтная ситуация, когда я попыталась его, ну, свернуть, настоять на своем. И вы знаете, я не смогла.
А сколько ему было лет?
Ему где-то было около 12.
Так.
И я просто отошла в сторону и спросила, а что ты делаешь? Остановись. Перед тобой человек, ты его можешь сломать, вернее, ты можешь его согнуть, но не сломать.
Угу.
Тебе с ним дальше жить. Значит, ты эту проблему посмотри с другой стороны и постарайся отойти сейчас в этот момент, а потом спокойно. И мы с ним старались каждую проблему всегда обсуждать. Вот он там что-то сделал, я ему, вот наглядный пример, я вам сейчас быстро расскажу. У меня ребенок однажды отказался вынести мусор, да?
Угу. Так, ну часто это такая,
я не буду вносить.
История.
Да, ну, пришел муж с работы. Мы сели кушать, я рассказываю ситуацию. Я говорю, вот так и так, сегодня у меня сын отказался помочь. Мы покушали, муж встает, достает кастрюльку, ложку, вилку, тарелку, ставит на стол и говорит, сын, ты довольно-таки стал самостоятельный. Я так думаю, что мама тебе не нужна. Вот с сегодняшнего дня ты будешь делать все сам. Ты, если не мог вынести в этот момент ведро, ты мог сказать, мам, я очень занят, ты можешь вот, ну, подождать. Я думаю, что мама подождала бы. И вы знаете, говорит, ну, поскольку ты не заработаешь денежки, я тебя буду выделять, но ты будешь делать все самостоятельно. Ты решил стать самостоятельным? Ради бога. Вот я тебе даю денежки, все, и ты сам все делаешь. И мы спокойно ушли из кухни. Прошло какое-то время, ребенок заплакал, зовет меня, я подхожу, говорю, что, в чем дело? Он заплакал и сказал, мамочка, прости меня, пожалуйста. И вы знаете, вот прошло столько лет, он довольно-таки взрослый, он никогда не отказал мне ни в какой просьбе. Единственное, что он спросил, просит, тебе это очень срочно нужно, ты можешь подождать?
А сколько сейчас сыну лет?
40.
А как у него сложилась семейная жизнь?
Прекрасно.
Ну, то есть у него есть жена, дети?
Да, уже двое детей, двое мальчишек, одному 12, двум 6. И я думаю, я всегда его учила терпению, пониманию, и всегда говорила, что ребенок это уже самостоятельный сейчас. И я пыталась с ним всегда разговаривать. Понимаете, он у меня был один. И я боялась его избаловать. И поэтому я старалась подходить, вот ему внушать, ну, на каждый, вот, чтобы он имел меня. Я ему единственное, что сказала, сын, я могу все понять. Ошибки, все. Но хамство я не могу понять. И ты за него будешь наказан. Вот ты понимаешь? Я говорю, я понимаю, что вот ты, ну, как вот он, я ему сказал, ну, ты поросенок. Он поворачивается, и мама говорит, ну, а ты тогда свинушка. А я говорю, а почему? А он и говорит, а свинья не родит бобра. Маленького, но поросенка. И на будущее я это очень хорошо запомнила. И никогда не позволяла себе в его адрес каких-нибудь слов. Потому что я сразу вспоминала и думала, а если я сейчас все это скажу, он скажет, мам.
Ну, в общем...
Вот мы должны воспитывать, и вот это настолько сложно, это вот, ну, тут и понимание, тут и себя приходится где-то зажимать, и подходить, и находить какие-то вопросы. Я не знаю, но это очень сложно. Но я поняла, что ребенка надо не заводить, как у нас сейчас заводят, возраст подошел туда, а его надо желать.
Это его очень правильный
уже
подход.
Заранее любить.
Очень правильный подход, спасибо
потому
вам огромное, Вера.
Ну, да. Очень хороший такой. Ну, так получилось, мама меня родила одна, и мне было очень тяжело.
Спасибо, очень. Вера. Спасибо,
Вера,
вам
хочу,
огромное.
Я да, хочу сейчас... отреагировать тем, что вот фраза «надо любить» и «надо желать», вот «надо хотеть», вот это уже слова, к сожалению, не совсем совместимые в одной фразе. Потому что если человек не любит или не желает, то его очень сложно заставить. И это с одной стороны. Я хотел откомментировать ваши слова. А с другой стороны, я также хочу сказать, что вот вы начали разговор, что у всех детей разный характер. И вот у вашего сына оказался такой характер, который папина вразумление таким образом воспринял и как-то вот попросил прощения и так далее. А дети с другим характером могли весьма очень напряженно воспринять вот такую ситуацию, что он один раз отказался выносить мусор, вам помогать. И он мог очень сильно обозлиться. И я очень с вами согласен с тем, что каждому, то есть действительно воспитание, или даже я придерживаюсь термина, что воспитание – это часть процесса ращения детей, ну, выращивание как-то это не совсем уместное слово, как, когда детей растят, то важно подходить ювелирно и с учетом каждого характера. И стараться каждому характеру найти какой-то свой подход, понимая и разбираясь. Вот. И в то же время то, что я услышал в вашем рассказе, я не услышал... То есть с точки зрения гуманистического общения очень важно было уделить пространство и внимание ребенку и дать ему возможность все-таки высказаться о его мотивах, почему он не стал выносить мусор, что это была за ситуация, может, у него настроение, может, у него какой-то протест, может, он просто устал, может, он решил так проверить ваши границы. То есть в данном случае у вас очень такая, то есть, счастливая история с счастливым концом, и в то же время с другим ребенком, с другим характером все могло произойти совсем по-другому. А то, что нужно учитывать и характер каждого, и стараться находить подход, учитывать мнение, это, конечно, важно, это, конечно, все относится к гуманистическому общению, к гуманистическому подходу воспитания.
Ну, я предвкушаю то, что у нас будут звонки от слушателей самых разных возрастных категорий, но хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям и хотелось как можно больше историй, связанных именно вот с текущими горячими ситуациями в семье, с... непосредственно вот с теми ситуациями, когда вы общаетесь именно со своими детьми, там, вот до того возраста, пока они считаются детьми. Давайте примем еще один звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, тот пример, я считаю, неудачный. Человеку 40 лет, когда комсомол воспитывал, пионерская организация, государство, одним словом. Угу. Вот у меня ребенок сейчас 17 лет. Угу. Летом мне жена говорит, вот он хочет на футбол в Прагу поехать. Я говорю, хорошо. Он пишет расписку. Ему 17 лет сейчас. 11 класс. Так. И пишет расписку о том, что он обязуется в будний день ложиться в 11 вечера спать. И в выходной день и в час ночи спать обязуется. Мы поехали в Прагу, ЦСКА «Спарта» на 3 дня от Лиги чемпионов. 100 тысяч отдали. Пиво попили туда-сюда. И все, он нарушил это обязательство. Вот как мне с ним быть? Морду ему не набьешь. У него вон, брекеты были за 156 тысяч.
Зубы. Хороший вопрос.
Пойдут в сторону. Да. А чего смеетесь? Это серьезно, 17 лет.
Угу. А если
это
брекетов...
же придумали. Раньше 10-летка была, сейчас 11 лет, понимаете? Раньше мы 10 лет в школе учились.
Угу.
А Медведев вообще 12 лет хотел, придумал сделать. Хотя у них денег в бюджете нет, а он 11 лет.
А если бы брекетов не было, то бы дали по морде?
Ему?
Да.
Нет, я ему не дал ничего по морде. Расписка-то у меня лежит, а он все не выполняет расписку. Ложится в 3 часа ночи.
Я так поняла, что дать по морде, это была просто такая словесная конструкция.
И не ложится спать, понимаете? Вот 11 класс.
А вы его оставили, правильно я понял, что вы его оставили
и
дома?
И плюс цитирует Путина. Он говорит, Путин же заявил о том, что есть ГЗОТ, и дети должны, так же как взрослые, 40 часов в неделю учиться. Вот он уходит полдевятого в школу, приходит, все полустол, я больше учиться не буду. Путин же сказал, что превышать ГЗОТ не должны. 40 часов рабочей недели.
Скажите, как к вам можно обращаться?
Владислав.
Владислав, давайте послушаем, да, что скажет наш специалист Илья.
Так в итоге у вас сейчас стоит вопрос, как вам отреагировать, как вам наказать, какие принять меры к своему сыну, которого вы оставили дома одного, сами уехали отдохнуть, и он нарушил расписку.
Нет, мы с ним поехали
вы
в Прагу,
с ним?
Мы его повезли так. В Прагу на футбол.
Так.
Мы его, а он нам в ответ расписку написал. Он на футболе-то был в Праге-то, понимаете?
Так.
И расписку написал, но ее не выполняет. Ложится в 3 часа ночи. А в расписке написано, будний день до 11. Вот как нам с ним быть?
В общем, по любому вопросу я отвечу так, что нужно разговаривать. Сынок, произошла...
Если он не слушается.
А я вам предлагаю как, что, сынок, произошла вот такая ситуация. Мы с тобой договорились, ты написал расписку,
да.
Ты ее не выполняешь. Я хочу узнать, почему такое происходит. Вот таким образом. Сначала, знаете, как на суде происходит, судебное заседательство. А то у нас получается так, мы детей наказываем без суда и следствия. Нарушил, все, сразу трибунал.
Не накажешь, он уже выше меня, ростом стал,
ну,
17 лет.
Так
он
вот,
призывник, у него военный билет, вот он через год в армию пойдет или в институт.
Да, но тем не менее, по закону вы еще с ним, вы обязаны нести за него ответственность, и вы пока он в зоне вашего влияния и контроля. И здесь вот я вам предлагаю таким образом. Сынок, произошло то-то, ты не выполняешь обязательства. Я хочу понять, вот почему ты так написал и не выполняешь. Сначала, прежде всего, начать с этого. И услышать
дальше
его ответ. Как вы думаете, что он ответит вам на это?
А что-нибудь умное ответит. Сейчас дети умные, он точно что-нибудь умное.
Хорошо.
Если он наприплел в это, сейчас еще что-то.
Так, ну и получается, сказать, сынок, ну ты классные термины, да, то есть ты ответил что-то умное. Я очень рад, что ты у меня такой умный, обязательно это подчеркнуть. И мне очень приятно, что у меня вырос такой умный сын. А теперь, сынок, ситуация следующая, что невыполнение обязательств – это серьезная ситуация, и ты таким образом подрываешь мое доверие к тебе. И мне сложно будет тебе доверять впоследствии, вообще взаимодействовать, а может быть, ты еще кого-то будешь подводить. А я очень хочу, чтобы ты у меня вырос серьезным, взрослым, зрелым, ответственным, самостоятельным человеком, самодостаточным. И в то же время ты меня, моего отца, своего отца обманываешь. Мне очень грустно и печально от этого, я злюсь от этого сильно, и я очень расстраиваюсь и беспокоюсь за тебя. Как здесь быть? Ты понимаешь, что теперь мне сложно тебе доверять, и мне теперь сложно как-то с тобой вести какие-то другие...
Вот о чем и речь идет, что государство не занимается, ни комсомола нет, ни пионерской организации. Ему по барабану, ему скажешь, все, он обманул.
Да.
Не все на работе говорят, вспомни себя в 17 лет.
Так.
Вот все, весь ответ.
Ну, на самом деле, действительно, мы сами забываем, что мы тоже могли в свое время так поступать. Обещать родителям и не делать. И здесь действительно нужно подходить с пониманием, что сын. И также это тоже вы можете сказать. Я понимаю, что в 17 лет сложно было выполнить свои обещания. Ты еще не можешь регулировать свою волю, свои чувства, эмоции. Тебе очень было важно, получается, получить то, что ты хочешь. И ты был готов подписаться под чем угодно. И вот когда вы так с ним поговорите, он поймет, что вы грамотный, понимающий родитель. И таким образом у вас контакт будет больше налаживаться. А то, что вы говорите о комсомоле, да, сегодня получается, что больше возложено ответственности на родителей. Я лично приветствую это.
У нас сегодня в гостях психотерапевт Илья Суслов. И мы говорим о воспитании детей. Очень животрепещущая тема. Илья, скажите... А у вас есть дети у самого?
Да, у меня у самого 6 детей, именно... Рождение их меня привело к изучению этого вопроса и погружению этого вопроса, и увлечению потом им, и дальше я, по сути, поменял профессию благодаря их появлению в моей жизни. Потому что я в семье рос один, у меня не было ни знаний, ни пониманий, ни умений, как справляться вообще с каким-либо ребенком, тем более с таким количеством.
Ну хорошо, а дети же все разные, вот как вы с ними находите общий язык с каждым?
С большим трудом.
Детский сад маленький.
Да, это у нас есть и пока младшая школа, потом детский сад подготовительный и ясельная группа. То есть у нас 3 года, 4-6 лет и 9-10 лет. И здесь очень важно еще, у Юли Борисовны есть такая книга «У нас разные характеры, как быть». И здесь очень важно подходить именно с вопросом, во-первых, определить характер каждого ребенка.
Речь идет о Юлии Борисовне Гиппенрейтер,
да.
Авторе книг по воспитанию детей и...
По гуманистическому общению с ними, да. И вот помимо есть там 2 бестселлера самых основных «Общаться с ребенком как» и «Продолжаем общаться с ребенком так». А есть еще книга «У нас разные характеры, как быть». И здесь очень важно ее... прочитать, проанализировать, и по ней определить характер каждого ребенка, потому что дальше это общение с каждым ребенком с разным характером нужно дифференцировать. И я могу просто привести пример, как это получается, то есть как получилось у нас в семье в свое время, как понять, какой каждый ребенок. Ну, допустим, у меня были такие, у нас с ними такие происходят борцовские ринги, где я сажусь, они такая куча мала, и они все на меня нападают. И я, когда я читал эту книгу, я решил действительно определить как характер, и я вот рассказываю, как у меня это получилось сделать, может быть, это тоже радиослушателям будет интересно и полезно, потому что часто читают, и сложно применить книгу, применить и реально осознать, и понять ее в действии. Вот, и я подметил, что, допустим, один ребенок очень злился, когда, как-то ему было неудобно, как-то больно там, неприятно в процессе нашей кучи малой, и он, основное было его реакция, это злость. А другой обижался и сразу плакал, если ему как-то показалось больно, несправедливо в нашей борьбе. А третий, что бы ни происходило, радовался. И вот поэтому сразу вот стало все понятно. Тот, кто радуется, это гипертим или активный ребенок, радостный, веселый. Это как раз по книге. А тот, который злится, это аффективно напряженный характер. Вот. А тот, кто обидчивый, это эмоционально лобильный характер. Ну, вот я перевел такие на русские слова, чтобы было понятно сразу... что означает. И дальше уже каждому ребенку важно дифференцировать свою реакцию, дать свою порцию гуманистического общения в нужном тексте, в нужной интонации и формате. Потому что для злого ребенка можно сказать, как ты смеешь, как ты, мы играем, а ты злишься. То есть здесь его важно пожалеть, сказать, ты злишься. Ну, вот этот классический ты сообщение, ну, когда мы озвучиваем эмоции, чувства, состояние нашего собеседника, нашего участника процесса какого-то, да, я говорю, ты злишься, тебе больно, тебе неприятно, и ты так злишься, да, то есть, да, я вот злюсь, и все, и вот человек успокаивается. Тот, кто плачет, ой, ты расплакался, тебе больно сделал, вот, ну, ну да, так в борьбе бывает. Я не прошу прощения, потому что здесь это было и неумышленно, и действительно я там не был специально. Ну, можно и попросить прощения, если человеку, если это как-то потребно. А тот, кто радуется, ну, там и нечего говорить. Радостно, ой, здорово, давай еще поиграем и так далее. А, к сожалению, до гуманистического общения это или без гуманистической реакции могла быть другая. Тот, ты злишься, как ты можешь, я тут играю, ты злишься, ну-ка все, пошла в угол, там еще что-то. Тот, ты плачешь, ну, что ты плачешь, как девчонка, давай. Вот, ну и дальше каждый бы был, обиделся бы, напрягся, дальше бы они все бы злились на того, кто был радостный, ну, в общем, и ни к чему бы это хорошему не привело. Вот так я показал пример, как важно дифференцировать гуманистическое общение в зависимости от характера. Как раз на, может быть, вопрос первого радиослушательницы первой, что да, характер важен, у всех он есть, и мнение каждого важно учитывать. Может, и получается, на одно и то же действие может быть самая разная реакция, и нам надо реагировать на эту реакцию по-разному.
То есть... Упрощая, ребенок должен услышать отклик, да, какой-то от родителя.
Ну, да, это обязательно. То есть нельзя игнорировать, игнор – это отсутствие любви. Как говорят, что ненависть – это не отсутствие любви, это или обратная сторона, это некое негативное чувство, но это тоже любовь. Оно неприятное, но это тоже проявление любви. А отсутствие любви – это игнорирование, когда мы, по сути, не замечаем. Конечно, должен быть отклик, потому что ребенок весь настроен на родителя, ему очень хочется... понимать, и он понимает в реакции родителей свое поведение.
У меня вопрос следующего характера. Допустим, если действовать в вопросах воспитания согласно тем рекомендациям, которые дает Юлия Борисовна, нет ли здесь какой-то, ну, вот какого-то схематизма? Насколько вообще человек, родитель, и в большинстве случаев неподготовленный, да, психологически, может удержаться вот в этих рамках? И вообще, ну, насколько это необходимо? То есть не глушат ли живые эмоции, какие-то живые чувства, вот этот вот схематизм?
Многие упрекают, и это как одна из больших претензий к книгам Юлии Борисовны, в том, что то есть это техники манипуляции, техники, это вообще техника, а надо любить. И сама Юлия Борисовна любила говорить, что главное больше любви, чем меньше техники. Вот. Это действительно важно. Но здесь еще бывает такая ситуация, что родители, прочитав эти книги, не могут реализовать эти рекомендации. Во-первых, в книгах нету интонации и артикуляции, мимики и жестов. А именно ребенок, особенно маленький, детсадовский, он в первую очередь воспринимает больше интонацию, ну, как и взрослые люди. И здесь, конечно, очень сложно научиться, так сказать, этому языку без реального живого участия. По сути, это некие репетиторские курсы должны быть, как, ну, можно сказать, театральные студии. Это, во-первых, очень важно это прояснить. А во-вторых, иногда очень сильно мешают травмы детства собственного. Вот сегодня вот сейчас вот второй радиослушатель говорил, что вот в наше время и комсомол, и туда, и так далее. И действительно, сейчас время очень сильно изменилось. И сегодня уже сложно давать... Сегодня по-другому. Мы часто зачастую то, что сегодня детям позволено, сегодня другое поколение. И сегодня детям, они гораздо более свободны, и можно за них только порадоваться, что они не будут копить эту злость в себе и потом ее выплескивать на своих уже детей, на своих близких. У детей сегодня больше прав, больше пространства выражать свои чувства и эмоции. И действительно, родители постсоветские сегодня к этому очень сильно не готовы, к такой свободе, всегда, как они воспринимают вседозволенности детей. И даже, возможно, я это называю некой завистью к своим детям, потому что то, что сегодня позволено моим детям, далеко не было позволено нашему поколению. А мало того, что они сегодня это все могут делать, у них есть масса, помимо игрушек и всяких возможностей, их возят на машинах, они еще могут там как-то дерзить, как-то дерзко отвечать. И плюс они еще и недовольны. Это такое вызывает шок у многих родителей. Как вы можете? Я в ваше время был бы счастлив иметь такие возможности и так далее. Поэтому, конечно, сначала, но когда мы осваиваем это, или, как говорится, Юлия Борисовна учит не «но», а «и в то же время», потому что и в то же время очень важно понимать, что что когда мы учим язык, начинаем мы со схематики, и действительно будет много техники, много каких-то формальностей, а потом, и когда люди только учат язык, они начинают, тебе больно, ты плачешь, тебя кто-то обидел, слышите мою интонацию, потихонечку начинают оттачивать язык, тебе, ты плачешь, тебе больно, тебя кто-то обидел. И вот тут уже тогда этот ребенок начинает считывать и реагировать.
Ну, то есть главный рецепт реагирует. Это искренность.
Искренность, да, но чтобы изучить, сначала, возможно, будет несколько технично.
Понятно. Продолжим разговор о том, как в условиях гуманистической психологии воспитывают детей после того, как вернемся после выпуска новостей.
Вместе с психологом.
И мы возвращаемся в студию. Это программа «Вместе с психологом». У нас осталось полчаса психологических консультаций. У микрофона ведущая Ольга Казак. Сегодня у нас в гостях Илья Суслов, специалист в области гуманистической психологии.
Добрый вечер.
Да, еще раз добрый вечер. Напомню, номера телефонов в студии. Звонок в студию +7 495 737 3948. СМС-портал +7 925 888 88 948. Twitter.com. Говорит МСК. И у нас есть телефонный звонок. Давайте ответим. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый Очень вечер. Интересно вас слушать.
Да. И вот, как вам можно обращаться?
Наталья, я могу сказать вот, про последние слова вашего гостя. Вот он сказал, что мы как бы завидуем, вот наше поколение завидует молодому поколению. Я нахожусь в возрасте, будем говорить, поколения уже бабушек. Я, конечно, наоборот, жалею это поколение, потому что вот в свое время мы и гуляли во дворе, и умели любить, и дружить, и так далее, и так далее. Но я сейчас не об этом. Uh-huh. Вы говорите конкретно про эту книгу. Я могу вам сказать, что прочитать много, очень много книг. В свое время мы подписывались и на дошкольное воспитание, и читали Спок, и так далее, и так далее. То есть сейчас просто идет, ну, другое направление. Вот вы все время уповаете на эту книгу. Но uh-huh. дело в том, что вот этот мужчина, который звонил и привел вам конкретный, понятный пример по поводу своего мальчика, uh-huh. я не поняла, это внук или сын, но это не важно, 17
сын.
Лет.
Uh-huh.
А?
Сын.
Да. Да. Вот я хочу сказать свое мнение. Вот первая слушательница Вера, я не поверила ни одному ее слову. Да я сначала, извините меня, конечно, просто, я думала, какая-то подсадная утка, ничего не пойму, что она говорит. Все не, даже не состыковывалось. Потом ваш гость это, собственно говоря, прокомментировал. А вот uh-huh. этот мужчина, он привел конкретный пример. Мне хотелось ему даже вот, ну, невозможно было так дозвониться, помочь в плане каком. Я просто хотела сказать, уважаемые, набирайтесь терпения. Вот просто набирайтесь mm-hmm. терпения, берегите себя. И дальше будет немножечко еще труднее. Если он такой ребенок, понимаете, это конкретный тип ребенка, который себя так проявляет, и он будет проявлять себя до конца.
Спасибо вам огромное за ваше мнение, Наталья. Uh-huh. И давайте продолжим наш эфир. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос к нашему сегодняшнему специалисту, к Илье Суслову, психологу, который работает в области гуманистического воспитания, ждем ваших звонков. Наш специалист готов ответить на ваши вопросы. И вот у нас есть еще один звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как
Добрый
вам
день.
Можно обращаться?
Меня зовут Дмитрий. Вы знаете, вот слушаю вас и правильно согласен вот с этой женщиной, которая сказала то, что вот мужчина позвонил, значит, 11, да. 11 класс. У меня сын в 5 классе, 12 год, тоже очень тяжелый характер, и хотелось бы, конечно, мнение вашего психолога услышать. Вот он говорит, я не хочу, с ним поговоришь и по-хорошему, и по-плохому. Я не хочу, я считаю вот так.
А не хочу что? Не хочу что?
Ну, например, учимся, очень много задают. Нужно как бы сесть, делать уроки. Я устал, я не хочу, а время-то идет.
Хорошо, я готов прокомментировать ваш вопрос, что дети имеют право не хотеть. Как и мы с вами, наверное, тоже, если нас честно спросить, многие из нас не хотят идти на работу. И это тоже правда. И в то же время мы, как взрослые люди, понимая, что нужно зарабатывать деньги, мы понуждаем себя, мотивируем, понимаем, что есть слово «надо», и как-то справляемся с этим «хочу» или «не хочу». Я просто к тому, что не хотеть – это нормально. И это честно. И он вам это заявляет. И дальше об этом нужно разговаривать. Сынок, ты не хочешь ходить, учить уроки, делать школу. И дальше важно говорить, не наказывать, не сразу, во всяком случае. Ну и вообще, то есть наказывать за нежелание, это просто нечестно. Важно просто выяснить его причины, его мотивы. Ну, допустим, он что-то как-то объяснит. Ну, это будет на его детском языке. Вот не хочу, мне это не нравится, не понимаю, зачем. В сегодняшнее время, тем более, есть такая возможность, действительно, уже идет это такое даже движение, что вот отличники, есть такой анекдот, давайте, то есть обязательно давайте списывать троечникам, иначе они потом вас могут не взять на работу. Потому что действительно сегодня миром правят многие бизнесмены, богатые люди, успешные люди. Это в школе учились весьма посредственно зачастую и так далее. Ну, хотя это совсем не значит, что не нужно учиться. Но тем не менее в информационном пространстве такая ситуация уже присутствует, что учиться хорошо не обязательно. Хотя это не значит, что нужно специально учиться на тройке. И вот с ребенком нужно говорить. И говорить именно о последствиях его решения. И очень важно понять его мотивы, почему он не хочет. Он не хочет, потому что он может просто бояться, потому что в школе строгая учительница, у него какие-то конфликты по каким-то урокам, или его травят в школе, и он не может это выразить словами даже в 12 лет нормально, потому что ну, как-то стесняется, чего-то боится, чего-то смущается, или его там просто дразнят там по-дурацки, или еще как-то, или у него мобильный телефон не последней марки, ему как-то стеснительно туда ходить, или учительница действительно как-то какая-то вот не совсем справедливо к нему относится, но все это будет названо «я не хочу учиться», допустим. Или, допустим, у него также есть какой-то пример, какой-то мальчик не учится, и все у него хорошо. То есть, и важно разбирать. Там может быть очень много мотивов у этого вашего сына, мальчика, нежелания учиться. И дальше, выяснив эти мотивы, важно их, ну, говорить, ну да, я понимаю, тебе это не хочется, да, ну, сынок, давай посмотрим, поговорим о последствиях, ты не будешь учиться, дальше ты будешь получать плохие оценки, ты можешь остаться, сейчас, правда, по-разному говорят, там оставляют на второй год, не оставляют, но будут какие-то сложности, давай подумаем, как мы их будем решать, то есть представить ситуацию, куда это может прийти. И тогда ребенок потихонечку начнет включаться, понимать ответственность за свои шаги, за свои желания, поступки, решения. И так потихонечку вы будете... И это может быть так не один раз это происходить. Вот. А если там действительно есть какая-то ситуация, проблемы, травли, то, конечно, вам, как родителю, важно это принять какие-то меры, решить. Но так, чтобы ребенку это не было в ущерб. А то часто родители иногда бывает приходят... Вернее, часто родитель приходит, решает вопрос, а дальше либо над ним смеются, либо ему больше мстят. Ну, в общем, это надо делать очень деликатно и тоже спрашивать. Ты хочешь, чтобы я пошел и помог? Ты хочешь, чтобы я что-то сделал? И так далее.
Ну, я надеюсь, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя. И давайте примем еще один звонок. А, к сожалению, звонок сбросился. Угу. Хорошо.
Я тогда могу ответить той женщине, которая звонила, Наталье, да, что...
Да, конечно.
Во всяком случае, да, чтобы как-то это все не повисло в воздухе, что действительно все по-разному реагируют. Кто-то завидует, кто-то... Ну, в принципе, в любом поколенческом вопросе есть какие-то плюсы и минусы. Угу. И это тоже нужно учитывать.
Так, ну вот, к сожалению, звонок у нас опять сбросился. А, нет. Алло.
Я здесь.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
добрый
Александр,
вечер.
Из Москвы.
Очень приятно, Александр.
У меня такой вопрос. Знаете, у меня две девочки, двойняшки, по 11 лет.
Прекрасно.
Вот. И, знаете, ну, они такие веселые, на кружки ходят и, в принципе, отличницы в школе. У меня проблема вот в чем, подскажите, как мне быть. У меня одна, она такая артистичная, любит всякие сцены устраивать, танцы и петь любит. Очень любит петь. Вот. И при этом ни слуха, ни чувства ритма, то есть безнадежно. То есть не говорите мне, что это можно развить. Нельзя. Я музыкальный человек, жена нет, и все, ноль на всю жизнь. А у второй все в порядке, у нее и слушок, и голосок неплохой. И как бы они все время вместе, они очень дружны. Вот. И как мне вот... Я бы отдал на музыку одну, у второй нет шансов вообще. Ну, в хор какой-нибудь ее возьмут, она будет только портить хор там в ужасе. И никакого хора не будет. Вот. И как мне вообще объяснить, как она, это будет стресс для нее, комплекс или там потрясение, что у нее вот ну какого-то нет дара от природы. Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос.
Да, очень непростой вопрос на самом деле. Действительно, ну, у вас есть какое-то уже убеждение, что слух не развивается. Я здесь сейчас не могу сходу вам ответить настолько, насколько это действительно так. У вас есть какая-то уверенность в этом вопросе. Но 11 лет весьма еще ранимый возраст, это начало полового созревания, пубертатного периода. И здесь очень важно, наверное, все-таки еще, очень, она вряд ли это может понять, воспринять, и если это объяснять, то это важно очень делать как-то очень деликатно. Возможно, действительно, ну, я бы проконсультировался еще с руководителями студии, вот этих музыкальных хоров и так далее. И, может быть, и даже в хоре могут найти какое-то такое место не солиста, а под певках, ну, быть в общей массе. И действительно, если она будет, ну, где-то открывать рот и петь в общем, так сказать, вот в этом многоголосии или не солирующей роли, то есть она будет ощущать, что она поет в хоре, и там уже больше-то отдать на откуп учителя, там, ведущего секции, потому что действительно девочку это может ранить. Я очень рад, что вы очень так деликатно и с бережностью, с любовью и с ответственностью относитесь к этому. Вот. Ну, хотя, мне кажется, чудеса бывают, и тот, кто не рисовал, начинает рисовать, и тот, кто не пел, и как-то слух развивается. Я вот не уверен в том, что действительно это приговор, и там не может быть развиться никакого, никаких музыкальных качеств и способностей.
Я, с вашего позволения, добавлю пару слов вот, в вашем вопросе. Я заметила такой момент. Вы сказали, что подвижная, артистичная именно та дочь, у которой, на ваш взгляд, нет, ну, как бы природных талантов. А та, которая и поет, и танцует, она более скромная. И вот как вы думаете, Илья, может быть, действительно, впоследствии, если вот девочек как-то разлучить, да, и не дать возможность проявлять себя, вот, свои художественные какие-то, вот, ну, по крайней мере, намерения, да, если не способности, не будет ли потом такой нездоровой конкуренции, да, между сестрами?
Конкуренция может быть всегда и везде, и здесь действительно это нужно делать максимально деликатно, с учетом, много разговаривать. И, кстати, мы не спросили, девочки-то сами хотят на эти студии музыкальные, то есть ведь есть масса других каких-то возможностей развиваться и так далее. Но здесь я в первую очередь бы просто приходил бы, пришел бы во все эти кружки и посоветовался бы с ведущими, с руководителями этих музыкальных там кружков, секций и студий на предмет, что они скажут. И как-то попробуют довериться профессионалам, тем более, если он найдет какую-то деликатную, очень добрую женщину, ну, именно которая будет учитывать интересы и ситуацию с двойняшками, потому что это всегда такая, ну, непростая тема. Иногда бывает лютая конкуренция, иногда бывает дружба. Здесь тоже очень много индивидуальных моментов, в которых нужно разобраться.
Иногда слияние, которое там длится.
Да, иногда слияние. Здесь не знаем, что будет полезнее. Может, их, наоборот, сепарировать, разделить, или как-то, наоборот, чтобы они были вместе и поддерживали друг друга. Вот, и здесь вот то, что может возникнуть конкуренция или нет, это вот сложно,
ну,
предсказать.
Возможно, даже это сфера, то есть, может быть, имеет смысл обратиться даже к специалисту, к психологу, да, чтобы вот как-то определить, с чем наш радиослушатель имеет дело.
Ну, во всяком случае, психолога я пока не вижу такой острой проблемы, но как-то посоветоваться с детским психологом, конечно, возможно, почитать сейчас на сайтах, на форумах, как быть, вот, вот. Но я бы все-таки обратил внимание больше на студии. Бывает, знаете, когда будет активная женщина, которая говорит, давайте я справлюсь, попробуем, а там посмотрим.
Угу. Хорошо, еще один звонок. Алло. Здравствуйте.
Вы извините, пожалуйста, что я опять до вас дозвонилась. Слова вот этой женщины, что как бы подсадная утка.
Да, быть это очень обидно звучит.
Это колоссальный труд. Это колоссальный труд. И я, наверное, счастливая мама.
Мы очень за вас рады. Мы приносим прощение за другого человека. Это ее частное мнение. Но, да, к сожалению, так бывает. Я вам искренне верю. Я уверен, что действительно, ну, кому-то ваша счастливая история кажется неправдоподобной. Мы оставим это на откуп звонившего.
Хорошо. Еще один звонок. Алло. Алло.
Алло.
Да, очень фонит. Будьте любезны, отойдите, пожалуйста,
вечер,
от радиоприемника.
Простите, я не с начала программы. А вот возраст какой детей обсуждаем сейчас?
У ваших детей какой возраст?
У меня у старшего 15, младшему 2,5. Я вот
подходит.
Про 2,5 хотел узнать.
Да, давайте как раз.
Вот сейчас в последнее время, да, вот после Нового года, прямо с первого, со второго числа началось у меня такое, вот он, я сам. Вот одевается, я сам. Вот только к нему подойдешь, там помочь, начинают крики, оры.
Да.
Это... Может быть, что-то... Вот прям вот я сам, пылесосит сам. Ну, это, конечно, хорошо.
Как вы это воспринимаете?
Швабру, это, конечно, хорошо. Убери игрушки, да, все прям вот... Ну, вот как вот насчет одежды, все, я сам, отойдите, я сам.
Так, и вот, и вы позволяете ему это делать?
Ну, конечно, да. Он, как, если не позволишь, он начинает плакать, истерики какие-то заводит.
И в итоге у вас вот вопрос, что это и как с этим быть?
Да, вот как вот, нет, вот может быть что-то посмотреть, что ему сказать надо, да, как бы мальчик такой умный довольно-таки, да, вот.
Вот ну, конечно, сказать, вот нравится, я так рад, ты растешь, ты уже можешь сам, ты уже как взрослый. А я поясню, что это обычная ситуация, это кризис, возрастные кризисы, кризисы развития. У нас их в основном у детей 4-1 год в год, когда ребенок начинает ходить и отдаляться. И все кризисы связаны с обретением больше самостоятельности и отделения от родителей. Первый кризис – это в 1 год, когда ребенок начинает ходить и удаляться от родителей. Второй – это в 3 года плюс-минус полгода, это когда ребенок начинает говорить и уже может качать права, и уже что-то заявить о себе и как-то быть не таким послушным, как раньше. В 7 лет, когда ребенок идет в школу, и у него просыпается совесть, то есть он уже становится более сознательным. И пубертат, 11-12, это начало, ранний пубертатный возраст. Это необходимый период, он может быть очень активным, может быть капризный, настойчивый. И это длится несколько месяцев, и можете почитать в кризисе возрастного развития.
Спасибо большое.
Это хорошая ситуация, мы рады, что... Да, и он у вас случился на полгода раньше, значит, у вас весьма ранний ребенок, и это очень радостно, что ребенок развивается, растет, и это важно поддерживать, ну, и можете об этом почитать, это вас разовьет, и вы поймете, что это такое. Этого бояться не надо, это так должно быть.
У нас в гостях Илья Суслов, специалист в области гуманистической психологии. Напомню, номера телефона в студии +7 495 73 73 948, СМС-портал +7 925 88 88 948. И мой следующий вопрос. Илья, скажите, пожалуйста, а вот как выстраивать отношения родителю в ситуации, когда ребенок чрезмерно увлечен гаджетами?
Сегодня это самый популярный вопрос. В нашем поколении этого не было, у нас этой проблемы не было, у нас был телевизор.
Но это действительно очень актуальный вопрос. И вот странно, что никто из радиослушателей его не задал.
Ну да, он волнует сегодня практически почти всех там, да. Да, гаджеты сегодня – это необходимая вещь. С одной стороны, это тема и статуса, и богатства. То есть, это насколько, то есть, если раньше скажи, какие ты книги читаешь, я скажу, кто ты, с кем ты дружишь, я скажу, кто ты. Сегодня покажи свой гаджет, я скажу, кто ты. И сегодня действительно это некий атрибут современного общества, и уже игнорировать их очень сложно. Да, сегодня это большая возможность, ну, некие проблемы, искушения. Через гаджет приходит много и полезной, и не очень информации, и откровенно вредной. Угу. Это способ, ну, допустим, в наше время это в качестве статуса могли быть и кроссовки, да, сегодня это и гаджет в том числе.
Было дело.
Да, но проблема гаджета, помимо статусности, конечно, в том, что он затягивает ребенка в себя, то есть, и здесь возникает очень много проблем, и сегодня они известны, это и сужение, ну, мышления сознательно, какое действительно дети тупеют, на это есть исследования. Я дальше... просто болит, то есть так как они очень много готовы без перерыва играть, то есть увлекаться, то это возникает некий уход от реальности, дети, конечно, это здорово играть, тыкать кнопочки и так далее, и от этого и болят и глаза, болит шея, болят руки. И вот эти, ну и помимо того, что дети могут уходить в контакт, я сейчас не беру уже какие-то тяжелые геймерские зависимости, когда дети уходят в этот виртуальный мир, живут там, увлечены, просыпаются с гаджетом, уходят и тратят на это очень много времени. То есть для этого, да, это сегодня нам усилило то есть нагрузку на родителей, потому что это огромнейшая, серьезная тема, и на эту надо уже, опять же, я скажу обычную свою фразу, нужно об этом говорить, проводить воспитательные беседы, накачать в интернете массу статей. Юлия Борисовна написала уже не одну статью на эту тему, поискать именно статьи по поиску в поисковиках через исследования ученых, ученые, вред гаджетов. Есть статьи о том, что руководители корпораций, которые создавали гаджеты, тот же покойный Стив Джобс и Билл Гейтс, они запрещают своим детям играть много, там какие-то статьи, что 40-50 минут максимум. Угу. Есть нормы Санпина ограничивающие. И вот все, что я сказал, весь этот вред, который приносит гаджеты, нужно детям объяснять. Только объяснять это не в жесткой, не в такой ненотационной манере, а с интерактивным, открывать ноутбук, показывать всякие статьи, зачитывать, что я делаю регулярно, потому что хватает этого ненадолго, показывать из-за чего, пытаться объяснить на пальцах, как человек тупеет, что действительно он может уже видеть пространство, ну, то есть смотреть в экран, он плохо представляет пространство, плохо ориентируется в нем. И, ну, помимо того, что... Хотя в то же время не нужно демонизировать гаджеты. Угу. Это полезная штуковина. В ней для людей замкнутых, таких очень тяжело идущих на контакт, это действительно способ контакта, то есть развития с миром. Там очень много полезной информации. Сегодня дети готовятся. Просто нужно детей учить. Сегодня это уже без гаджета, это просто необходимые вещи. Просто надо учить управляться с ней. Как нашему поколению было сложно в свое время управляться с деньгами. Мы все родом из прошлого, из советского времени, где все мы были одинаково бедными, все, и мы как-то стали более состоятельными. Сегодня вот мы вынуждены тоже понимать, что такое деньги, как их расходовать. Мы этого тоже не учили, нас не учили. Сегодня появилась новая тема — гаджеты. Это тоже нужно детей учить, контролировать. Да, очень важно объяснять детям, что, детки, мы ваши родители, ответственны за вашу безопасность, мы вас очень любим. Если мы сегодня не сделаем, не ограничим вас в этом пользовании, потом будет большая беда, и я буду страдать от того, что у моего ребенка большая проблема. Ну, в том числе информировать, не пугать, а информировать, что есть зависимость, это затягивает. Я проводил эксперимент, давал иногда детям, ну, когда им дарили телефон или еще что-то, говорю, да, пользуйтесь сколько угодно, и засекал время. Ну, вот среднее было 5-6 часов за день, то есть практически там с какими-то перерывами там на туалет, на поесть. Детки, я понаблюдал, я вам дал телефончики, планшеты, и вот чем закончилось, 5-6 часов. Видите, у вас нет еще силы воли, и моя родительская обязанность вас останавливать, учить, помогать вам, чтобы вы это научились не быть зависимым, объяснять, как можно стать зависимым, что в итоге человек может просто, это как алкоголь, я показываю, какие-то привожу понятные им примеры.
У нас есть телефонный звонок, и совсем немного времени до конца эфира.
Постараемся
успеть. Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вам можно обращаться?
Михаил.
Михаил, очень приятно.
Слушайте, ну, интересные вещи говорите. Согласен в подтверждении и в такой, ну, такой тренд уже задавать поздно времени, но тем не менее скажу. Общался и руководил, так сказать, структурами, в том числе айтишного свойства. И могу сказать, что люди, которые долго работают в этой сфере, особенно кто связан с программированием и с какими-то вот этими вещами, так сказать, там профессиональные психологические деформации налицо.
О, вот надеюсь наши радиослушатели это тоже услышали и примут к сведению.
Расскажите нам немножко об этом, очень интересно.
Я это называю, во-первых, аналоговый тип мышления. Это совершенно четко. Вот, так сказать, ваш гость прекрасно понимает, о чем я говорю. Правильно говорю? Понимаете?
Знаете, каждый понимает в этом свое. Расшифруйте, что вы считаете.
Да.
Значит, это повтор. Аналоговый тип мышления – это повтор, потому что большинство компьютеров, так сказать, устроены по аналоговому принципу. И поэтому люди повторяют мысли, люди, так сказать, произносят одни и те же фразы. И, так сказать, это рельефно, вот для человека, который не в этой теме, это рельефно видно. Второй аспект – это, значит, ну, я не скажу, что это какой-то вот, знаете, первый шаг к экзибиционизму, когда люди, так сказать, постоянно пытаются выложить что-то о себе в социум, в общество.
Ну,
это на самом деле очень нехорошая вещь.
Ну, это вообще распространено, все социальные сети об этом.
Но речь идет о том, что вообще это, так сказать, тоже... Ну, как бы психологически не совсем корректно.
И здесь важно, опять же, объяснять детям каждого уровня.
Да, разумная достаточность. Разумная достаточность. То есть, что вы готовы открыть обществу? И не надо открывать обществу все, что вы едите и так далее, и так далее. Как вы выглядите там, так сказать, там, с просонья и так далее. Что это не обязательно делать. Третье, насчет профессиональных психологических деформаций. Это, безусловно, вера в компьютер и зависимость от компьютера. Классический пример – зависимость от навигатора и нежелание, так сказать, ориентироваться в пространстве. Это самый простой, примитивный пример. И в заключение хочу сказать такую вещь. В 68-м году знакомый человек был в Японии. Рассказывал, я тогда маленький был еще, и мне человек рассказывал, говорит, понимаете, говорит, не знают таблицы умножения, потому что у всех калькуляторы. Это было аккуратненько, без копеек, 50 лет назад.
Да, уже тогда.
То есть дозировать И главное, объяснять, что к чему и к чему это может привести.
Да, абсолютно с вами согласен, что можно наверняка в интернете найти и подобную информацию. То есть сегодня интернет нам очень здесь и помогает, чтобы узнать о всех отрицательных последствиях.
А объяснять, то есть осознание и просвещенность.
Да. Да, полностью, да.
У нас сбился звонок.
Да, я здесь соглашусь, что действительно надо все стараться, вообще, что бы то ни было. Ну, понятно, что есть некоторые вещи, конечно, на каждом возрастном этапе что-то можно запрещать, там, лезть в огонь, в розетку, а дальше пробовать наркотики. Есть какие-то моменты, конечно, мы должны, с одной стороны, говорить, что это нельзя, не просто я запрещаю тебе, но обязательно нужно объяснять, почему, какие последствия то или иное действие, к чему может привести то или иное действие.
У нас, к сожалению, совсем мало осталось времени до конца эфира, всего 1,5 минуты, и хотелось бы как-то резюмировать сегодняшний эфир. Создалось такое впечатление, что самое важное в воспитании ребенка – это не сколько воспитание, а необходимость с ребенком разговаривать, то есть диалог.
Разговаривать уважительно, признавая его интересы, желания, потребности, о чем говорила первая звонящая радиослушательница Вера, если я не ошибаюсь. Действительно, и в то же время говорить ребенку свое мнение, что вы считаете, именно свое мнение, то есть не говорить от имени, что вот я считаю это однозначно хорошо, а, ну, и в то же время объяснять это все детям и дальше полемизировать, разговаривать, не пугаться этого и уважать их мнение, а не просто принимать решение без суда и следствия. Все-таки важно постараться понять ребенок, какой именно стоит мотив за тем или иным его поведением.
А нет такого, что, допустим, в процессе такого, ну, равноправного, можно сказать, разговора ребенок перестает чувствовать границы?
Здесь обязательно нужно соблюдать иерархичность своих отношений и оставаться доминантным родителем. Потому что обязательно нужно, помимо любить ребенка, обязательно важно восстанавливать границы, понуждать детей их выполнять. До 18 лет это наша обязанность. Иначе дети не будут знать, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя.
Ну, я надеюсь, что в следующих эфирах мы с вами, Илья, продолжим эту очень глубокую на самом деле
и вечную
бесконечную
тему
воспитания детей. У нас был в гостях замечательный психотерапевт Илья Суслов, специалист в области гуманистической психологии. Но мы, к сожалению, с вами вынуждены попрощаться.
До свидания.
До свидания.